«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Виталия Дымарского сегодня нету, он находится в Китае на Олимпиаде, но я надеюсь скоро присоединиться к нам. В гостях у меня историк Алексей Исаев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И тема нашей сегодняшней программы – это финальные сражения 43-го года. Как мы и обещали, мы до этой темы все-таки добрались. Алексей, вот существует достаточно такой устойчивый стереотип, ну, практически как школьный учебник. Битва под Москвой, Сталинград, Курск, ну и дальше уже прям практически сразу форсирование Днепра и сражение за Берлин. Почему-то вот события второй части 43-го года, они как-то не получили должного освещения. Я имею в виду операции Кутузов и Румянцев. Вот скажите обывателю, что за операция Кутузов? И я очень сомневаюсь, что мы услышим ответ. О Румянцеве я не говорю вообще. И вряд ли у кого-то возникнут ассоциации с военачальником прошлого, российским, достаточно хорошо известным. Почему так получилось, как вы думаете?
Ну, я думаю, тут причины на самом деле субъективные, поскольку люди, как бы читая о Курской битве, к определенному моменту просто уставали и даже не дочитывали о том, что было после. Потому что после вот этого яркого финала Прохоровка, которая, в общем-то, изображалась как некий хэппи-энд всего сражения, как-то не было дальнейшей логической связи и, может быть, даже желания читать. Это вот как финальные кадры любовного фильма, целующиеся парочкой, пошли титры.
Ну, да.
А вот что было после этого, хотя это излагалось, и соответствующие карты в 12-томнике присутствовали, в отличие от многих других эпизодов, но, может быть, не все дочитывали. Хотя, в принципе, эта тема не была, если можно так сказать, забытым сражением. Забытым сражением был, может быть, июль на Миусе или, например, действие на центральном направлении осенью. А, собственно, Кутузов и Румянцев, они пусть в облагороженном виде, но присутствовали.
Алексей, вот по приоритетам, что бы вы хотели упомянуть из происходившего после сражения на Курской дуге? Вот по приоритетам и по значимости.
Ну, собственно, контрнаступление советское, оно стало поворотной точкой, когда немцы были в конечном итоге после августовских боев отходить сами к Днепру, потому что создавался по приказу Гитлера так называемый Восточный вал. Это река Молочная и Днепр. Поскольку наступательные возможности были в значительной степени выбиты как наступлением, так и обороной, а держать вот этот вот длинный 700-километровый фронт без естественных препятствий было проблематично.
Ну, тем более, насколько я знаю, часть немецких дивизий была вывезена на запад.
Вывезена была, я бы сказал, малая толика, потому что они в основном метались между различными участками советско-германского фронта, и, например, забывая о Миусе, советская историография себе сама подкладывала свинью, и слова о том, что эсэсовский корпус уехал в Италию, не встречал должного ответа, хотя он уехал на Миус-фронт, и единственная дивизия, которая поехала в Италию на отдых, отдала все свои танки своим собратьям, они сражались, отбивая наступление Южного фронта на Миусе.
Вот интересно, что у немцев в их историографии Миус-фронт – это достаточно четко зафиксированное понятие. У нас, как вы справедливо сказали, действительно это некая информационная дыра. Что там происходило?
Информационной дырой стали скорее июльские события, потому что даже была художественная литература над Миус-фронтом. Есть такая достаточно известная в советское время художественная книжка. Но наиболее засекреченным был Миус июльский, когда...
После Курска.
Я бы сказал так, что он начался вплотную к Курску, и более того, непосредственно повлиял на Курскую битву, потому что полученные разведдонесения немцами вынудили их разбирать свою ударную группировку под Белгородом и срочно направлять ее на Миус-фронт. Соответственно, пока она доехала, как раз началось наступление, и прибыли они как раз к тому моменту, когда сражение было в самом разгаре. Южный фронт и Юго-Западный фронт пытались разбить немецкие войска в Донбассе. В июле это не получилось, в первую очередь потому, что прибыли резервы из-под Курска. Они оказались как нельзя вовремя, и на них, собственно, не рассчитывали.
Кто командовал там с обеих сторон?
Собственно, там было несколько армий, то есть, соответственно, первая танковая армия немецкая — это Маккензен, соответственно, 6-я армия... Вот 6-й армии, простите, забыл командующего. Генерал пехоты был, его как раз критиковали за то, что он пехотинец и не умеет применять танков. А, соответственно, с советской стороны командовал Южным фронтом Толбухин. Это, собственно, было одно из его таких тяжелых сражений.
В каком плане?
В том плане, что он столкнулся с яростными контратаками немцев. Точно так же, как его сосед Малиновский, который командовал Юго-Западным фронтом.
То есть там разворачивалось такое серьезное, полномасштабное сражение, которое...
Да, и что характерно, немцы при контрударах по Милскому плацдарму потеряли больше людей в своих эсэсовских дивизиях, чем под Прохоровкой. Они были вынуждены сбивать советские войска с плацдарма, занятого на западном берегу Миуса, и в этих контратаках на высотке, покрытой кукурузными полями, жестко оборонявшись, они понесли очень большие потери.
Да, информация очень интересная.
И... Но хотя, естественно, им удалось ликвидировать этот плацдарм, более того, Толбухин и командование, собственно, южного сектора Советско-Германского фронта удостоилось выволочки от самого Сталина, который написал, что вы потеряли 5 полков, что, в общем, по нынешним временам совершенно неслыханно, там действительно была окружена части 2 стрелковых дивизий. И, собственно, они прекратили существовать, эти полки, после этой битвы. И немцы заявляют примерно о 40 тысячах пленных, но эта цифра несколько завышенная. Я смотрел документы Южного фронта, и цифра завышена примерно раза в 2.
Ну, 40 тысяч — это 4 полноценных дивизии получилось бы.
Не, ну это в сумме за весь период, когда они сбивали этот плацдарм. То есть, собственно, вот эти 5 полков, они оставляют скорее меньшую цифру, чем... Больше.
Понятно. Я напомню нашим радиослушателям, что смски можно отправлять по телефону +7 985 907 45 45, и зачитаю вопросы, которые к нам приходят по интернету. Значит, вот не зачитаю, потому что компьютер виснет. Видимо, идет очень много вопросов к Алексею.
Да, я по памяти, в принципе, могу воспроизвести один из вопросов. Один из ваших слушателей задал вполне закономерный вопрос. Что такое случилось, что после Курска немцы внезапно покатились назад? И на этот вопрос можно ответить так, что немцы понесли очень большие потери в расчете на боевую численность соединений. Если брать общие потери и рассчитывать их в процентном отношении к общей численности групп армий, они, казалось бы, невелики. Но если посмотреть, что случилось с немецкими пехотными и танковыми дивизиями, то выясняется, что численность тех подразделений, которые непосредственно ведут бой, сильно просела. Кроме того, хотя они, может быть, не очень много потеряли танков безвозвратно под Курском, многие машины стояли изрешеченные снаряды или с оборванными гусеницами на пунктах ремонта, некоторые даже ожидая отправки в рейх. И, соответственно, когда началось советское контрнаступление, в первую очередь это полководец Румянцев, который проводился против более крупной группировки группы армий «Юг», то вот эти вот все танки, которые стояли неподвижные и ожидающие ремонта, и теоретически способные к восстановлению, они были немцами потеряны очень стремительно.
Мы должны прерваться на экстренный выпуск новостей. Я напоминаю, это «Цена победы», и мы продолжим после этого выпуска.
21.15 в Москве. Срочные новости. Штаб-квартиры ООН. В связи с вторжением российских войск на территорию Грузии Совет Безопасности проведет срочное заседание. Об этом сообщает агентство Рейтер. Начало совбеза в час ночи по московскому времени. Представитель совбеза ООН подтвердил, что российские войска оккупировали военную базу в районе города Синаки. Как отмечает агентство Рейтер, это первое независимое подтверждение того, что войска России вышли за территорию Южно-Осетинского региона. Ну и президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что российские военные заняли центральную трассу, которая соединяет Восточную Грузию с Западной. Началось осуществление интервенции, заявил Саакашвили на заседании Совета нацбезопасности. Он сравнил ситуацию с 21-м годом, когда советские войска вошли в Грузию. Цитирую, «Мы находимся перед одной из самых больших угроз в истории страны, когда речь идет о потере нашей независимости». Конец цитаты. Напомню, ранее в российском Минобороны заявили, что военные проводят превентивные мероприятия, в частности, в районе грузинского города Синаки, это Западная Грузия. Анна Казакова, служба информации, «Эхо Москвы».
Цена победы.
Да, наверное, сколько будет существовать человечество, столько времени будут идти и войны. Вот Ренат из Перми пишет, Исаев крут, читаю «Котлы 41-го». Алексей, вы посмотрели вопросы, которые пришли по интернету?
Да, я посмотрел, и, в принципе, я по памяти как раз помнил, воспроизвел вопрос Олега Синельщикова, менеджера «Москва-Россия», и он продолжает о том, что «Хаусер» и «Гот» испепеляли за день по два танковых корпуса, я уж не говорю о «Рудале», тот за один вылет настреливал по танковой бригаде. В принципе, юмор – это, конечно, хорошо, но есть определенные факты, с которыми приходится мириться. Я думаю, что никто не может меня упрекнуть в недостатке патриотизма, но есть простые факты, показывающие, что первая танковая армия в наступлении румянцев потеряла 180% танков. Они свой танковый парк прокрутили, можно сказать, два раза. И, собственно, то, что происходило в ходе операции «Кутузов» на Северном Фасе...
Алексей, извините, уточнение, цифру приблизительную. Вот,
ну, если так по порядку цифр, то, имея 500 танков к началу операции, армия Катукова потеряла около 1000 к завершению, то есть после взятия Харькова. Естественно, это за счет пополнений, за счет восстановления подбитых и небезвозвратно потерянных машин, но, тем не менее, вот эти сражения на северном и южном фасе дуги, они были для советских танковых войск крайне тяжелыми. И в первую очередь по потерям танков. То же самое касается наступления Западного и Брянского фронтов в операции «Кутузов», то есть на северном фасе дуги, когда пытались вот эту Орловскую дугу срезать и окружить оборонявшиеся там войска 9-й и 2-й танковых армий немецких, то вот это наступление было встречено немцами.
Жестко.
Да, достаточно жестко. Авиация отсекала пехоту, танки нарывались на сильный противотанковый огонь. И ситуация, когда, как читатель выразился, что два танковых корпуса испепелялись за день, но не два, но один танковый корпус, который мог быть почти испепелен за день, это... Такое
данность.
Было. Такое было. Это, да, это тяжелые позиционные сражения. Они завершились в итоге в пользу Красной Армии, но, тем не менее, вот это вот большой задавливание крови. Врага техникой, оно было. Оно, в первую очередь, даже не людьми, а техникой. Когда бросались крупные массы танков, да, они несли потери, но в конечном итоге немецкая оборона под их ударами рассыпалась.
То есть Катуков потерял фактически больше, чем во время сражения под Прохоровкой, получается?
Ну, сражение под Прохоровкой, да, это эпизод показательный в том плане, сколько можно потерять за день. Это такой своеобразный рекорд, но нельзя сказать, что подобные события ни разу за войну не повторялись. И, естественно, когда мы говорим о воздействии немецкой авиации, собственно, Рудель, он был руководителем крайне немногочисленного отряда, который, собственно, и не мог сыграть большой роли в сражении. Но, тем не менее... Потери танков от удара с воздуха, они также имели место, это подтверждается документами, когда пишут наши военачальники в своих отчетах о действиях прямым текстом, что основной удар, там, основные потери нам нанесла авиация. Там, в такой-то бригаде оказавшейся в ненужном месте в ненужное время, она понесла большие потери, сильно пострадала от ударов с воздуха. Такое тоже бывало. Потери, причем не только людей, но и танков.
Вот вопрос от Александра. Нет ли связи неудачи Толбухина, о которой вы упомянули, с представителем ставки Тимошенко? О присутствии Тимошенко я знаю достоверно из воспоминаний.
Скажем так, о прямых упоминаний о вмешательстве Тимошенко я не припомню, и там произошло несколько по-другому. После Прохоровки и, откровенно говоря, неудачи танковой армии ротмистра под Прохоров Василевский, который был представителем ставки на Воронежском фронте, был отправлен, собственно, на МИУС. И если смотреть фотохронику тех событий, то он вполне часто там мелькает и в компании, например, с Крейзером, командующим 2-й гвардейской армией, который наносил главный удар.
Ну, Василевский был представлен под Прохоровкой, скажем так, представлен к Ватутину.
Да, он был представлен к Ватутину, и контрудар под Прохоровкой — это, собственно, в первую очередь его детище. И Ватутин, если как бы отслеживать по тому обмену информации, которая шла между ним и вышестоящими органами, был, в общем-то, против контрудара на том этапе, когда он вошел в свою, собственно, финальную фазу, то есть 11 числа.
Немцы относились к Ватутину с очень большим почтением, и в различной литературе, которую мне приходилось читать, у него было у немцев две клички. Это либо шахматист, либо гроссмейстер.
Да, он действительно очень хорошо все просчитывал, но, естественно, не мог не уступать определенному давлению, как снизу, так и сверху.
Ну да, особенно сверху. Алексей, продолжим тогда по хронологии развития событий. Что-то мне подсказывает, что сегодня мы вряд ли убежим из 43-го года все-таки.
Да, действительно, после того, как немцы в наступательных и в оборонительных сражениях в значительной степени выбили свои механизированные соединения, в первую очередь, во вторую очередь, это пехота, они были не в состоянии держать 700-километровый фронт, поскольку с советской стороны было вброшены в сражение те резервы, которые не участвовали в Курской битве. В основании Курского выступа был такой степной фронт. И вот его армии, например, 27-я, 4-я гвардейская, они, собственно, стали одними из главных фигурантов последующих сражений. Так что советские войска могли безнаказанно раскачивать фронт, наносить удары там, где их не ждали. И в силу этих причин был Гитлером отдан приказ об отходе на Восточный вал, то есть на рубеж Днепра. И вот началась эта гонка, когда немцы на всех парах отходили к Днепру, а советские войска старались их преследовать. Естественно, на пути советских войск была выжженная земля. Еще один такой фактор действовал — это недостаток механизированных средств, то есть, проще говоря, автомашин. Например, 3-я танковая армия неслась в Днепру в основном передовыми отрядами с пехотинцами на броне танков и частью на автомашинах, а вся остальная мотопехота шагала на своих двоих далеко позади.
Да, условная мотопехота.
Да, поэтому такого вот, может быть, блестящего сражения с отрезанием отходящих немцев от переправ на Днепре не получилось, хотя удалось захватить довольно много плацдармов. Битва за Днепр интересна тем, что советским командованием была так введена в действие концепция захвата множества плацдармов, 1, 2, 3, 4 из которых могут оказаться в дальнейшем перспективными. В дальнейшем эта практика не применялась, то есть если мы смотрим на Вислу, там 3-4 крупных плацдарма.
То есть, чтобы немцы не могли точно для себя определить, где будет наноситься главный удар.
Да, где будет наноситься главный удар. И, собственно, маячком для немцев стало появление танков. Поэтому, например, Букринский плацдарм, с которого пытались развить дальнейшее наступление силами той же 3-й танковой армии, он был достаточно крепко обложен немецкими танковыми дивизиями. Кроме того, потерпела неудачу высадка десанта на правый берег, которая была предпринята, если не ошибаюсь, 24 сентября, собственно, повторился, точнее, не повторился, а это стало предтечей Маркетгадена. Как в сентябре 44 года союзники высадили свой десант на голову переформирующихся эсэсовских дивизий, точно так же советские десантники были выброшены на подходящие к Днепру немецкие механизированные соединения.
И насколько эффективно?
Ну, результаты в том и в другом случае был печальным. То есть десант, собственно, понес большие потери. Частью у нас ушел в леса партизаны, частью вернулся назад. Но в любом случае и Маркетгаден, и вот эта выброска на левобережье нашего десанта, это не относится к числу неудачных десантных операций.
Ну, как бы если рассматривать десантные операции, которые проводились немцами, Крит, насколько я знаю, положил конец таким массовым...
Да, десант несет большие потери, но к счастью для немцев и несчастью для англичан на Крите не было рояля в кустах в лице там парочки танковых дивизий, которые могли бы этот десант скатать. И, собственно, десант — это всегда большие потери. В день Д, когда союзники сажали десант, десантники тоже были едва ли не рекордсменами по числу потерь среди других соединений.
Вот Рустам из Томска, у нас два Рустама сегодня, один из Перми, другой из Томска, пишет, Штеменко называл Ватутина оператором-романтиком.
Ну, вообще, Ватутин — это очень интересный человек. Например, про него известно, что он вообще не пил. То есть это человек, который ни капли в рот не брал, и человек был очень такой своеобразный по всем параметрам в ряду советских военачальников. Единственный такой вот у него был крупный недостаток — это то, что он пытался очень много на себя взваливать и был перегружен работой. Иногда это было вынуждено, когда он посылал своего начальника штаба руководить 69-й армией под Курском. Ну, вынужденно там командующий был, прямо скажем, не самый острый нож в столе, Крюченкин. И, соответственно, начальник штаба поехал его подменять, если так по большому счету говорить.
Ну,
Ватутин сам руководил и фронтом, и Швец, и Жнец, и на Дуде, и Грец, начальник штаба, и все на свете.
Ну да, ну как бы Ватутин — это был штабист профессиональный и очень грамотный человек. Действительно шахматист, который просчитывал все ходы.
Да, и он умел нащупывать, например, под Курском, он четко нащупал слабое место в немецком танковом клине, и, собственно, удар по этому слабому месту 12 июля, в отличие от Прохоровки, был гораздо более успешным.
Алексей, ну, вернемся к нашим
к Днепру,
оставшимся,
да,
сражениям, да, и пойдем дальше по хронологии.
Да, далее, после вот этого вот неудачи с развитием наступления с Букринского плацдарма, последовал знаменитый со многих точек зрения эпизод войны. Это взятие Киева. Собственно, рокировка с одного плацдарма на другой была рекомендована Ставкой. Достоверно сейчас опубликована директива Ставки, которая прямым текстом указывает и Жукову, как представителю Ставки, и Ватутину, что вы ошиблись с Букринским плацдармом, там местность не та, и давайте-ка перебрасывайте ваш танковый кулак на север, на Лютежский плацдарм, к северу от Киева. Там были, в общем-то, менее благоприятные, с одной стороны, условия местности, там были глухие леса, но эти глухие леса позволяли
скрывать
технику. И вот этот вот удар, который последовал в начале ноября, он предопределил судьбу Киева. И принято считать, что Киев был заказан к 7 ноября. И, соответственно, в директиве на проведение операции 7 ноября когда-то, она, в принципе, фигурирует. Хотя тот же Манштейн в своих воспоминаниях говорит о том, что судьба города была решена уже 5 ноября. Так что если формулировать это в максимально строгом виде, то да, Киев был заказан, срок был определен, но, тем не менее, это определение было вполне разумным.
Мы должны опять прерваться на новости, но это уже как бы новости по расписанию, и продолжим после их выпуска.
Цена победы. Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер еще раз. Напомню нашим слушателям телефон для смс-ок плюс 7-985-970-45-45. И напомню, что у меня в гостях историк Алексей Исаев, и мы с ним обсуждаем финальные сражения 43-го года, те, о которых как-то не так уж много говорилось, если сравнивать с Курской дугой и другими событиями Великой Отечественной войны. Вот Олег, неизвестно из какого города, я полагаю, из Москвы, спрашивает, как сложилась судьба Ватутина после войны. К сожалению, она никак не сложилась, потому что Ватутин во время войны погиб. Это была, я не знаю, трагическая случайность, потому что существует несколько версий относительно гибели Ватутина. То ли это была спланированная акция, то ли это были националисты, которые...
Но считается, что это были украинские националисты, на которых случайно напоролась машина с Ватутина. Но на войне разные случайности происходят, и напороться на противника в неожиданном месте может кто угодно.
Вот некий Сергей из Москвы спрашивает, Захаров, каково себе чувствовать варваром диким, озлобленным и ужасным? Да ничего, нормально.
Да, вообще, если говорить о варварах диких, то, возвращаясь опять же к Киеву, к сожалению, у нас часто примитивизируют историю и говорят, вот как ужасно штурмовали Киев 7 ноября, хотя на самом деле Киев, в общем-то, уже его судьба была решена еще 5 ноября, и так вот потери при штурме Киева, даже не штурме, скорее, а очищении вот, противника, они были копеечными. И сравнивая, опять же, с теми потерями, которые последовали в ходе отражения немецких контрударов, когда в ноябре 43-го года развернулось маневренное сражение за Фастов, за Житомир, когда вынуждены были оставлять Житомир, отбивать удары, может быть, попадать в мелкие какие-то окружения. И вообще, вот за этим мифическим взятием Киева 7 ноября оказался достаточно большой кусок войны, продолжавшиеся битвы с ноября, ноябрь, декабрь, январь, февраль. В общем-то, достаточно тяжелые сражения на Украине, когда наши наступают, немцы наносят контрудар, отбрасывают возвращение. Вот эти вот многоходовки, они, собственно, не прекращались. Немцы вбрасывали свежие дивизии. И надо помнить, что к тому моменту у нас не было Т-34-85, у нас был Т-34-76. И вот на этой технике мы умудрялись продвигаться вперед и, собственно, к 44-му году вышли почти к границе.
Да, тут у меня возникает такой вопрос, Алексей. Ведь, по сути, получается, что не просто операция Кутузов, операция Румянцев, а вот весь второй период 43-го года – это единое, может быть, растянутое такое латентное сражение нон-стоп получается.
Да, Манштейн об этом прямым текстом пишет, что в отличие от других участков фронта у нас ничего не прекращалось, и мы даже в период распутицы вели тяжелые сражения. Да, осенняя распутица, которая обычно приводила к приостановке боевых действий, в отличие от того же, например, 1944 года, когда осенью было сравнительно тихо, по крайней мере, в центре, на ноябрь, декабрь 1943 года на Украине это очень напряженные сражения, собственно, и с применением немцами вот этих противотанковых самолетов, пусть в небольших дозах, и с вводом боя «Тигров», и свежих дивизий, которые были по пополнены на Западе и брошенный бой. Действительно так. То есть это не советская историография часто злоупотребляла вот этим образом пополненных в теплой Франции соединений, брошенных на Восточный фронт. Но это действительно так. Такие дивизии можно как-то перечислить. Это 14-я танковая дивизия, 1-я танковая дивизия. Собственно, немцы сталкивались с теми же проблемами, что и мы в 43-м. Когда вот эти маневренные действия, когда танки бросаются из-за технических неисправностей, из-за поломок. И опять же, возвращаясь к событиям сентября-октября, вот этому бегу назад к Днепру и реке Молочной, брошенный на юг в 6-ю армию батальон «Пантер», ни много ни мало, почти сотни машин, он как вот в омут так бульк и исчез. То есть он был потерян, вот в таких вот растащен на кусочки, вот эти локальные отражения, одни, кто-то сломался, кого-то подбили, и раз, и батальон, собственно, исчез за очень короткий период, буквально за 2 недели. По большому счету, очень сильные машины.
Для батальона это что-то многовато.
Ну да, это действительно, мы у немцев были такие объемистые батальоны. То же самое под Курской дугой участвовало 2 батальона «Пантер» в наступательной фазе. Каждый по 96 машин, плюс управление там полком и бригады. В итоге набралось 200 машин.
Ну, как бы это весьма условно можно назвать батальоном.
Но, тем не менее, название у них было именно батальон, то есть «Абтайл».
По нашим понятиям, это даже больше, чем полк получалось. Вот,
ну, у нас полки были вообще по 21 машине, отдельные полки. Так что это действительно большие массы танков, такие же массы танков бросались там были у немцев. Опять же, переформировались на Западе вот эти батальоны «Пантер» к танковым дивизиям, которые затем бросались в бой в августе, зачастую отдельно от своих соединений, точно так же, как вот батальон брошенный. На юг исчезали.
Немцы довольно часто так дробили, потому что если взять авиацию, там, в частности, истребительную, вот первая, вторая, третья группа Ягдгешвадер-54 воюют на Ленинградском фронте всю войну, а четвертая группа воюет во Франции и вообще ни разу не побывала на нашем фронте.
Да, вот, кстати, вот под Киевом одна из групп 54-й эскадры, по-моему, действовала, потому что немцы тасовали авиацию вдоль всего фронта.
Да, они маневрировали авиацией, ну и тех и вообще весьма стремительно. Вот.
Да, и к вопросу об авиации, тут был задан вопрос про ПТАБы. Хотелось бы предостеречь от поиска чудо-оружия как у немцев, так и у наших войск. И, собственно, ПТАБы, вот эти противотанковые бомбы, они теоретически кажутся...
Кумулятивные.
Да, кумулятивные противотанковые авиабомбы небольшие, весом по 2,5-1,5 килограмма. Они теоретически кажутся всесокрушающими. То есть одно попадание, танк исчезает. Но для того, чтобы танк исчез, во-первых, надо попасть, что по распределенной пространстве цели вида танковый батальон задача непростая. Во-вторых, летом 43-го года и осенью их еще не научились правильно применять. Их применяли как обычные мелкие авиабомбы контейнерами. Соответственно, контейнеры не успевали раскрываться, пока не долетали до земли. А если раскрывались, то взрыватели не взводились. И если говорить о немецких танках на курс к дуге и позднее, то попадания с воздуха в них были единичными. То есть их в основном выбивали мины, снаряд, в общем, все как обычно.
Ну, насколько я знаю, вообще львиная доля танков всех участвующих в войне сторон была уничтожена не танками, не авиацией, а такой банальной артиллерией.
Да, артиллерия в позиционных сражениях еще здорово играла минное оружие. А авиация, она действовала косвенно, опять же, Кутузов, Румянцев. Как происходило отражение советской танковой атаки? Массированно удар с воздуха, пехота прижимается к земле, танки от нее отрываются, их начинает бить противотанковая артиллерия, которая без вот этого прижимания к земле расправилась бы с противотанковыми пушками без особых затруднений.
Алексей, просто для наших слушателей обозначить, что такое операция Суворов и что... Кутузов, извините.
Да, давайте, кстати, и про, такое... да, про Суворова. Да, Суворов — это, соответственно, наступательная операция на Смоленском направлении.
Кутузов
— это северный фаз Курской дуги, Румянцев — южный. Соответственно, был задан вопрос про Смоленскую наступательную операцию, и отвечу максимально кратко, что соотношение сил на западном направлении для советских войск было хуже всю вторую половину 43-го года и начало 44-го года. То есть те фронты, которые работали против группы армии Юг, они находились в лучшем положении просто по соотношению сил. Собственно, это и предопределило относительно неуспех советских наступлений на Западном фронте осенью, глубокой осенью 43-го года.
А какая задача ставилась вот перед этим наступлением?
А наступление, ну, обычное, как говорится, окружить, разгромить.
Ну,
да, ну,
куда выйти?
Вообще говоря, задачи ставились весьма амбициозные, то есть едва ли не восстановить границу. Но так, если брать в ближней перспективе, то это Невельская операция. То есть это Невель, Смоленская, на самом деле, одна из таких, я бы сказал, поднимающих самооценку Красной Армии операций, когда соотношение сил было почти один к одному, но тем не менее удалось сместить линию фронта. Это, в общем-то, не такой частый случай, по крайней мере, по тем данным, которые сейчас имеются, соотношение было один к одному. Это хороший результат.
Да. Александр из Москвы. Рокоссовский в воспоминаниях пишет, что перенос основного удара на север от Киева был его рекомендацией Ватутину.
Ну, я повторюсь, что есть директива Ставки, опубликованная в Терровском, да, издательство Террия, сборники документа Ставки Верховного Главнокомандования, датированные, если не ошибаюсь, 24 октября, номер по памяти не назову, в которой стоят подписи совсем не Рокоссовского. Там, в общем-то, принимающие решения лица находились в Москве.
Да. Без подписи, к сожалению. Я родился на Украине в Черкасской области, в городе Ватутино. Он назван в честь генерала. Шахтерский небольшой городок, очень красивый. Тема Ватутина слушателей зацепила. Вот еще читал, тоже без подписи, читал, что при переправах через Днепр наши потери были от 40 до 70%. А, Дмитрий, Санкт-Петербург.
Скорее всего, это цифры для передовых подразделений, но интересно отметить, что за форсирование Днепра было наибольшее число героев Советского Союза, 2000 человек. Для сравнения, всего за войну их было около 12 тысяч, если мне не изменяет
память. А каковы были потери вот за весь период форсирования Днепра, вот этой фазы сражения? Не помните?
А нет, так сходу не скажу, но те цифры, которые приводит Кривошеев, они, насколько я знаю, у меня товарищ исследует битву за Днепр, они в целом соответствуют тому, что пишут фронты в своих донесениях о потерях. Тут следует отметить, что к моменту выхода к Днепру советские стрелковые дивизии имели численность порядка 4-4,5, редко 5 тысяч человек.
Поэтому то есть половина где-то личного состава.
Даже меньше половины штатной численности, поэтому, собственно, понесли большие потери, технически было затруднительно. Другой вопрос, что они и эффективно расширять плацдармы при такой численности могли с трудом, но и количество людей, задействованных в бою, не благоприятствовало большим потерям.
Тут мне вспоминается книга Виктора Астафьева «Проклятые и убитые», эпизод, когда они форсируют Днепр. То есть выход на берег, берег голый, ни одной лодки, ни одного дерева, ничего. Вот как хочешь, так и изобретай велосипед.
Ну, если велосипед изобретали с помощью артиллерии, которая стоит на другом берегу Днепра, и, собственно, на берегу артиллерия могла сделать очень многое. Хуже начиналось, когда двигались дальше. Когда надо было тащить через Днепр снаряды для артиллерии на плацдарме, а артиллерия, которая стоит на левобережье, не добивала, потому что работала на пределе дальности. И, собственно, выскочить на берег, это было, прямо скажем, полдела, если не четверть дела.
Ну да. Ну и потом, как бы, дефицит плавсредств, это была, конечно, проблема.
Да, да. И это отмечается прямым текстом в отчетах, например, в отчете 3-й танковой армии, там прям можно и выводы по Днепровской операции называть как Манштейн-мемуары, утерянные победы. Там сказано, что если бы все плавсредства фронта были сосредоточены у нас в одном кулаке, мы бы захватили плацдарм, его расширили, развили очень быстро. Но у нас, во-первых, было мало автомашин, чтобы перебросить значительные силы прямо к Днепру. Во-вторых, не было возможности переправлять в большом количестве танки. Поэтому вот эта вот стратегия образования множества мелких плацдармов, она, я бы так сказал, спорная. Поэтому вот это распыление переправочных средств, место их концентрации, оно, скажем так, сейчас заслуживает осторожной оценки. По крайней мере, немцы, когда в 1941 году форсировали Днепр, у них было куда меньше переправ. У них была крупная переправа у Кременчуга. И еще один плацдарм, который они называли Береслав, а наши называли Каховка, просто по населенным пунктам, ну, да, на разных берегах реки. И за счет вот этих вот двух крупных плацдармов, на которых они действительно в кулаке, в прямом смысле этого слова,
все
то
собрали.
Есть все собрали, все переправочные средства на них сосредоточились, они добились определенных успехов. Принесло бы это успех, это Красной армии повторение такой стратегии — сложный вопрос, потому что, ну, все же условия чуть-чуть разные. Но, тем не менее, претензии относительно распыления переправочных средств они были.
Так, вот нас Антон из Ижевска поправляет. Пантеры под Курском были в полках. Не путайте с тиграми в батальонах.
Нет, был 51-й, 52-й батальоны Абтайлунги по-немецки «Пантер», которые объединялись в 39-й полк, а 39-й полк, соответственно, подчинялся 10-й танковой бригаде. То есть у них была очень сложная система подчинения, связанная с идеями, я бы так сказал, креативными идеями Гота по их использованию. Поэтому они были, действительно, немцы формировали Абтайлунги. То есть у них была идея сформировать батальоны на новой технике в целом ряде танковых дивизий.
Так что, Антон, вы нас не изобличили. Какую литературу рекомендуете? Спрашивает Олег. Город непонятно какой. А, Москва.
Да.
Ну, я так полагаю, литературу по данному периоду.
Да. Недавно вышла хорошая, добротная книжка «Битва за Днепр». Это переиздание, изданное в свое время под грифом работы советского генштаба. Там, по крайней мере, советская точка зрения приведена и с опорой на цифры. Также можно рекомендовать историю 3-й гвардейской танковой армии Дмитрия Шейна. Он там по документам подробно излагает. Ну, соответственно, с противоположной стороны. Это Манштейн, Раус. Что касается Кутузова-Румянцева, это, например, есть Ньютон, «Курская битва. Немецкий взгляд», и неизданное у нас на русском еще такое есть, Джордж Шнайп-младший, «Решение на Украине». Книжка, которая раскрывает участие эсэсских дивизий как в наступательной, так и в оборонительной фазе, в том числе на Миусе. У нас, к сожалению, складывается иной раз по некоторым операциям такая ситуация, что иностранцы знают о нашей истории больше, чем мы сами.
Вот Александр из Санкт-Петербурга пишет, Астафьев пишет о форсировании не Днепра, а Великой реки. Однако ж, Александр, все-таки Астафьев писал именно о форсировании Днепра.
Если
его личный опыт, что называется.
Да, если не нравится персонально Астафьев по тем или иным причинам, то есть такая прекрасная книжка «140 страниц солдатского дневника Абдулина». И там это действительно реальный участник форсирования Днепра. Он реально участвовал в боях в дивизии, которая форсировала Днепр. Он очень, я бы сказал, ярко описывает вот этот эпизод с форсированием реки. Там действительно было очень тяжело и трудно. Если будет возможность, то почитайте. Эта книга выложена в интернете даже.
Николай из Москвы. Господин Захаров, вам, как либералу, было бы целесообразно, используя для нас, слушателей «Эхо Москвы», скрывать свою антипатию к советской армии и больше дать нам возможность слушать специалистов-историков. Вы знаете, у меня вообще-то семья военная, и значительная часть семьи осталась на этой войне. Поэтому свои домыслы оставьте для себя. Так, у меня такой вопрос, Алексей, он, наверное, неизбежен, и я на него лично для себя ответа дать однозначного не могу. Может, вы как-то просветите меня на сей предмет. Вот смотрите, начиная с июля, идет сражение нон-стоп. Там активнее, пассивнее, но вот как в ситуации с Катуковым, как вы рассказали, 1000 танков, 180% корпуса потеряны. То есть интенсивность не спадает на протяжении всего этого периода. Как вообще они выдерживали, я имею в виду, и наших, и немцев? Потому что, казалось бы, вот Курск, и уже все, ну, памятуя предыдущие периоды войны, наступало некое затишье, как бы активность боевых действий спадала, зализывали раны, пополнялись техникой. А тут, в общем, ну, ад кромешный. Без перерыва.
Ну вот поэтому-то и к Днепру и выходили дивизии по 4-4,5 тысячи человек, хотя перед Курской битвой пополняли до 7-8-9 тысяч человек, а свежие армии, они вступали в бой с практически штатной численностью соединений. Действительно, сражение шло непрерывно, с обеих сторон вводились в бой свежие соединения, резервы, За счет этого как-то поддерживалась боеспособность войск. А так, в целом, это было сражение двух измотанных участников, которые бились из последних сил. И надо сказать, что советская Красная Армия, она выдерживала темп, который задавался и вермахтом, который был готов защищаться в любых условиях, ну, и да, тоже не терять темпа.
Тут, наверное, надо сказать несколько слов о немцах, потому что, несмотря на то, что они понесли весьма существенные потери вот за лето, осень 43-го года, боеспособности они все равно не утратили.
Они боеспособны, в том-то дело, что боеспособность дивизии за потери боевой численности, она неуклонно падала. И, естественно, те дивизии, которые эффективно наносили контрудары там, в августе, они не могли повторить того же самого в ноябре. Поэтому опоры очередные...
Но, тем не менее, фронт не упал, и наши не прорвались победно на границу Советского Союза в 43-м году.
Да, противник был еще достаточно силен для того, чтобы отбиваться.
То есть, как бы, здесь надо понимать, что, как бы, не в бирюльки играли, и осень, и зима 43-го года, 43-44-го, это были не детские увеселения. Вот. Спрашивает у нас Эдуард из Санкт-Петербурга, каково было соотношение численности немецких войск и войск СССР на 43-й год, ну, и в течение всей войны. Ну, вы, Эдуард... Вопросик.
Не, ну вопрос действительно дискуссионный, потому что довольно сложный вопрос о том, что считать у немцев. Потому что у немцев были несколько, как говорится, уровней подсчета. Там боевая численность, численность едоков. В численность едоков могли входить захваченные военнопленные и прочее. Но известные нам цифры, например, по Курской дуге, показывают соотношение сил примерно 1 к 2 в пользу Красной Армии, если говорить об общей численности войск. Не обязательно тех, которые в настоящий момент находятся в соприкосновении, но те, которые находятся вблизи от фронта.
Ну, а как Алексей уже говорил, на разных фронтах после Курского сражения было разное соотношение сил, где один к одному, где было некоторое преимущество, где ситуация была не самая...
Ну, так, если говорить о неких цифрах, например, известных начала 44-го года, то на Западном фронте было соотношение примерно 1 к 2 в пользу Красной Армии. На южном секторе, где действовали украинские фронты и группа армии Юг, это соотношение примерно 1 к 2 и 7, 2 и 8. И, собственно, за счет вот этого соотношения и события развивались более динамично.
Ну, то есть были возможности постоянно увеличивать человеческий ресурс, что называется, да, и технический тоже.
Не, ну, естественно, если есть возможность воевать большим количеством людей вооруженных, то это надо делать. Союзники вообще воевали при соотношении 1 к 3,8 летом 44-го года. Так что как бы кто на что способен, тот так и воевал.
Да. Но опять же, если вспомнить операцию «Оверлорд», то преимущество союзнической авиации над немецкой во время высадки в Нормандии было 72 к 1.
Да, я говорю вот чисто о людях. То есть соотношение по людям, оно, в общем, скажем так, на Восточном фронте иной раз отставало от того, что было на Западе.
Наверное, последний вопрос от наших слушателей, Алексей. Немножко не в тему, но тем не менее. Когда Гитлер был в Запорожье? Вадим.
Был он в Запорожье в, можно сказать, животрепещущий момент в феврале 43-го года, когда, собственно, к этому же Запорожью подходил 25-й советский танковый корпус. И, собственно, вот эта вот перспектива советских танков на расстоянии прямого выстрела от его ставки, она побудила его дать добро Манштейну на контрнаступление.
Мы будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Я даже не знаю, что сказать в заключение. Мы все основные эпизоды...
Да, мы все основные эпизоды, и я просто призываю, интересуйтесь историей. Она на самом деле очень интересна, и многие сражения, они оказываются более захватывающими, чем детектив.
Да, и чем те, которые, что называется, хорошо раскручены. Мы, как всегда, встретимся через неделю, и я тешу себя надеждой, что мне удастся начать цикл... спецпрограмм под названием «Судьба человека, судьба машины». Всего доброго. Слушайте нас.
Цена победы.